Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 15 по Пятидесятнице, она же неделя перед Воздвижением, и еще мы празднуем Препраздничество Рождества Пресвятой, Преблагословенной Владычицы нашей, Госпожи Богородицы. И как всегда, Святая Церковь назидает нас во спасение. И сегодня нам было предложено два апостольских чтения. Первое из второго послания к Коринфянам, где апостол Павел напоминает нам следующее. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизобыточная сила Божия, приписываемая, была Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имеет тот же дух веры, как написано: «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо для нас, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Итак, мы видим, вначале апостол напоминает, что Господь создал свет, видимый для нас, да? То есть сиять свету. Из тьмы повелел сиять свету, и берет этот факт, который был при сотворении мира, как сравнение и духовного нашего освящения, ибо Господь озарил наши сердца, дабы посвятить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Так как Господь создал видимый свет, также Он является источником духовного света, который видим, но не простыми глазами, да, а духовными очами. И так как мы видим при свете внешнем, окружающее нас предметы, и как бы все, что Господь создал, мы видим горы, моря, реки, озера, животных, растительный мир, и все это же мы. Также, и если Бог озаряет сердца уверовавших в Него, христиан, то они в этом свете духовном видят славу Божию в лице Иисуса Христа. Именно через Иисуса Христа идет познание и видение славы Божией, и поэтому само слово «просветить», «просвещение» вот, это говорит о воздействии в нас, о благодати Божией, то есть особого действия Божия, который дает нам не только духовное зрение, но и свет, в котором мы можем этим зрением видеть духовные предметы. Так как для того, чтобы видеть в физическом мире, нам нужно два условия. Это здравое физическое зрение, да, то есть Богом дарованное человеку, и свет, который освещает окружающий нас мир, чтобы мы могли в нем воспользоваться способностью зрения, дарованным Богом, и видеть в этом свете окружающие нас, значит, предметы. Так и в духовном мире Нужно два условия, чтобы видеть духовные предметы. Это иметь духовное зрение, то есть очищенный ум, очищенное сердце. Это два как бы, наших глаза духовных, которые мы воспринимаем духовный мир, можем видеть кто-то в нем. Но имея хорошее зрение, способность видеть духовный мир недостаточно, нужно еще, чтобы воссиял свет в наших сердцах, чтобы мы в этом свете видели духовные предметы. И когда есть зрение и свет, тогда и мы посвящены и видим все истинно и верно. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Но, несмотря на то, что люди некоторые достигают исцеления своего духовного органа видения, исцеляются от духовной слепоты и получают свет благодати Духа Святаго и видят в нем, они оставлены носить это сокровище в глиняных сосудах. То есть глиняными сосудами развивается наша бренная плоть, наши немощи, с ней связанные. И апостол объясняет, почему Господь так попускает еще для временной жизни, чтобы преизбыточная сила, которая проявляется в духовном мире у людей, которые здраво видят, познают, разумеют и пребывают во свете Божьем, то, конечно же, они имеют тут определенную силу духовную. Так вот, чтобы эта сила была приписываема Богу, а не человек приписывал ее сам себе. Ибо если произойдет такое ошибочное приписывание, то никакой пользы от того, что Бог его исцелил от духовной слепоты, даровал ему свет внутренний, духовный, не будет. И человек может пойти в погибель, или все потерять, все лишиться. И поэтому вот это пребывание в правильном осознании, смиренном отношении ко всему помогает нам тем, что мы носим сокровища духовные в глиняных сосудах, то есть в своих немощах. И дальше апостол описывает, как вот эти глиняные сосуды наши проявляют себя в жизни, как нас смиряет Господь через эти сосуды глиняные. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. То есть внешне люди, служащие Богу, желающие спасаться, уважать Богу, будут притесняемы. Это для земной жизни как бы духовный закон и неизбежность. Поэтому нелепо рассчитывать и устроять свою жизнь так, как будто бы в ней никогда не будут нас притеснять. Если нас не притесняют, значит, не за что притеснять, значит, мы сошли с истинного пути, заблудились. Потому что если бы мы были верны Богу, угождали Ему, обязательно нас притесняли. Потому что бесы, злые духи, не могут оставить покоя людей, преуспевающих в духовной жизни, спасающихся, верных Богу. Они не могут их отвратить от истинного пути, но они могут причинять различные скорби, наводить злых людей, всякие обстоятельства устраивать так, что истинно угождающие Богу люди постоянно находятся как бы, в условиях гонений, притеснений. различных лишений. Но, имея такое притеснение по жизни, апостол пишет, что мы не стеснены. То есть, что внутренне нас это не стесняет, то есть не ущемляет, не повреждает. То есть, и получается, что то, что внешний сосуд глиняный находится под стеснением, душа и дух человека от этого не терпит никакого вреда, наоборот, он еще больше прибегает к Богу, еще больше к Нему прилепляется, уповает, верит. И как бы это способствует и смирению, и духовному преуспеянию человека, находящегося в таких условиях. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Очень часто своим верным угодникам, служителям Господь попускает отчаянные обстоятельства. То есть внешние отчаянные обстоятельства – это такие обстоятельства, когда как бы, все плохо настолько, и нет как бы никакого выхода по человеческим соображениям, и помощь можно ждать только от Бога. Вот, то есть отчаяние в плане неспособности людям самим себе помочь. Все, ничего нельзя сделать. Такие обстоятельства попускаются, что сделать самим себе какое-то облегчение, какую-то помощь невозможно. И Господь часто попускает такие обстоятельства для проверки и для укрепления веры, чтобы люди всегда верно ему уповали на него, всегда его призывали и всегда на него взирали, ожидая помощи. Поэтому, находясь в отчаянных обстоятельствах, они не отчаиваются. То есть, опять, эти обстоятельства не вызывают их как бы духовного отчаяния. То есть, они не впадают в грех смертный, грех отчаяния, который лишает человека помощи Божией. Мы гонимы, но не оставлены. Гонимость – это тоже одно из неизбежных положений верного христианина в этом мире. Поэтому удивляться этому не приходится. Человек, который уверовал в истину Христа и старается жить по его заповедям, жить покаянием, жить Христом, его именем, обязательно подвергнется гонению со стороны страстей своих, бесов, лютых врагов своего спасения, и со стороны людей, обстоятельств, и стихии, и так далее. И поэтому постоянная гонимость – это тоже один из неизбежных факторов и одновременно признак, что мы на верном пути. Но при этом постоянно Господь показывает и свое присутствие, свою помощь, свою силу. Поэтому апостол свидетельствует от лица гонимых ради Господа, что они никогда не оставлены. И вот это ощущение неоставленности тоже является таким свидетельством истинности пути, по которому идут верные. Низлагаемы, но не погибаем. Вот. То есть часто попускаются такие обстоятельства, в которых как бы низлагают человека из его какого-то положения, из его привычного образа жизни. Ну, взять такой яркий пример это последнего русского царя, его семьи. Как мы видим, что этот царь правил благочестиво. И семья у него была благочестивая. И Господь попускает своим промыслом, что его убирают с престола, насильственно отправляют в ссылку сначала, и затем содержат в заключении и предают мучением и страшной такой мученической смерти его и его жену, и детей, и близких всех убивает. И вот это как бы образец низложения. Вот человек с высокого положения, который многие завидовали, возглавлял огромную мощную силу державу, православное царство. И тут же он стал не просто как бы никто, а стал врагом, заключенным, которого ненавидели, боялись и желали уничтожить, и так и уничтожили. И тем не менее, вот это физическое низложение, лишение всего предыдущего, оно не послужило ему в погибель, а наоборот, привело его к спасению и к мученическим венцам его и тех его членов семьи и помощников, которые разделили ради Господа и ради царя православного эту участь, то есть мученическую смерть потерпели. Поэтому низложение не способствует погибели. Мы низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Здесь указан общий духовный закон, что ношение мертвости Иисуса, Господа Иисуса в теле своем, является условием, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Речь идет о теле. То есть мертвость в теле и жизнь открывается в теле. Мы знаем, что по учению святых отцов не только дух, душа человека призваны к стяжанию благодати, к изменению благодатному, но и тело, как самая немощная часть, как глиняный сосуд, оно призвано тоже к стяжанию благодати Духа Святаго и может стать одухотворенным. И в вечности оно изменится удивительным изменением, и будут как бы другие свойства, качества иметь, и люди будут в вечности жить с новыми, своими старыми, но как бы обновленными новыми телами, то есть новыми по качеству, но теми самыми, которые они раньше носили, но измененными, обновленными, приготовленными к вечной, нетленной, бесконечной, блаженной жизни. И блаженство будет ощутимо не только по душе, по духу, но и по новому воскрешенному телу, которое готово будет для вечной жизни. И первым, кто произвел в себе это изменение, это был Господь наш Бог Иисус Христос. То есть Он по воскресении изменил свою плоть, свое тело, да, и оно было то самое тело, которое носил, с теми самыми ранами, даже сохраненными, для свидетельства, но оно было совершенно другого качества, стало духотворенным, могло проходить сквозь плотные закрытые вещества, так как дверь, как камень, привальный гробу и многое другого, чего мы не можем пока и знать, и разуметь, может это новое тело. Но главное, что в нем обитала новая жизнь, которая то есть сила воскресения и новая жизнь, которая была как бы приготовлена всем христианам. И Господь воскрес не столько сам для себя, а как бы воскресил в своем воскресении и всех нас. И если только люди до сих пор, христиане, не воскрешены, то по промыслу Божию ради отложения этого дела, а не потому, что оно недоступно, невозможно, оно отложено и будет восстановлено перед всеобщим воскресением мертвых. Прежде всего восстанут истинно верные Божьи угодники, христиане, которые готовы к жизни вечную. Они получат свои тела в новом качестве, готовые к вечной жизни. Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей, плоть называется смертной, потому что она по суду Божию в этой жизни должна обязательно претерпеть смерть, то есть разлучиться от тела и истлеть, соответственно, вот, и затем обновленный в таинстве воскрешения опять быть возвращена, соединена, и человек, это когда он в полном своем составе, дух, душа и плоть, становится единым человеком. Так вот, чтобы эта жизнь Господа Иисуса открылась в теле нашем, нужно предварительно носить в себе мертвость Господа Иисуса. А что такое мертвость Господа Иисуса? Как ее в себе носить? Призывает апостол, да? А о чем он говорит? Что мы должны понимать под этими словами? Это не просто аллегория какая-то, кажется, для красивого сравнение приведенное. Это духовная реальность. Если апостол говорит, что мы должны носить, то мы должны носить. И кто-нибудь из вас, читая эти слова, прилагал к себе и задумывался, а что мне лично хочет донести апостол? К чему он меня призывает? Что я должен носить? И как я должен носить? Мертвость Господа Иисуса Христа. Как можно мертвость носить в себе? Да еще чужую. То есть, да, Господа Иисуса Христа, но она же для нас посторонняя, чужая, как бы. Мы свою-то мертвость не знаем, что с ней делать. И здесь мы под мертвостью должны понимать то положение Иисуса Христа, которое он как бы имел, пребывая в этом мире. Да? Мертвость – это бездействие по отношению к чему-то. То есть мертвость, да, человек мертвый, он не реагирует на какие-то внешние обстоятельства. Пока он был живой, он реагировал, его все как бы что-то производило, какие-то действия, как на это отвечал, там, на изменения различные. А когда он умер, уже что бы ни вокруг ни происходило, он не реагирует, не отвечает, он бездействует, он не воспринимает и мертвое тело, да, и никак не реагирует. Значит, мертвость – это и есть подобное вот бездействие, нечувствие, не, как бы, полная как бы, разобщенность с тем миром, в котором раньше он был жив, реагировал. И о чем же идет речь? Мы в таинстве крещения умираем. Да, мертвостью Господа Иисуса Христа. То есть, крещаясь во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы как бы погребаемся, почему нужно полное погружение, как символ, значит, положения себя в гроб, в могилу, засыпание и затем раскапывание и опять восстание из могилы и затем опять положение, и так три раза делается, вот свидетельство. То есть мы как бы умираем, погребаемся и восстаем. И делаем это во имя Отца и Сына Святого Духа троекратно, чтобы засвидетельствовать окончательное умертвие себя для мира сего, для греха. То есть мертвость по отношению к греху. Господь был мертв по отношению к греху. Он ходил в этой жизни и не сделал ни одного греха. Он единый, безгрешный. Единый, безгрешный, абсолютно безгрешный человек. Единственный, который никогда ничем, никак не согрешил. И явил нам вот это безгрешие. И он был мертв для греха. Он был бесчувствен к греху. То есть грех не вызывал у него никакого сочувствия, никак не мог ему приразиться. Он был бесстрашный. И поэтому бездействен на грех. Он был мертв к греху. И поэтому, когда апостол говорит, что нужно носить мертвость Господа Иисуса Христа в себе, он говорит, что это должно быть наше качество по отношению к греху и к миру сему во грехе лежащему. Вот о какой мертвости говорит апостол. И если мы будем так эту мертвость носить, а для этого нужно что сделать? Умереть. Мертвым может быть тот, кто умер. Вернее, тот, кто умер и является мертвым. Вот. Но Господь умер через распятие. Поэтому, если мы хотим носить мертвость Господа Иисуса Христа в себе, то мы должны и умереть так, как умер Он, никак иначе. Через распятие. То есть речь идет о духовном. Сейчас не о повторении физической смерти. Она может быть различная для нас. То есть там не обязательно подражать в буквальном смысле физической смерти Господа. Но в духовной жизни мы должны себя распинать. И поэтому отцы святые называли духовное делание, например, молитвы, покаяние, да, распятием себя. Мы должны распять себя для мира и мир для себя. И если мы это сделаем, то мы стяжем мертвость по отношению к миру и греху и будем пребывать в мертвости. И только тогда, по духовному закону, жизнь Иисуса откроется в мертвенном теле нашем. То есть в теле, которое умерло для греха. Перестало не только грешить деятельно, а перестала иметь всякое сочувствие к греху. Стала мертвым. Вот грех он не чувствует, ему нет места в нашем теле. И тогда и жизнь Иисуса откроется в смертной плоти нашей. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Апостол напоминает о том, что Бог, воскресивший Иисуса Христа, то есть как человека, Он воскресит и нас. И поэтому, если мы уподобляемся Господу, нося Его как бы мертвость в себе, то и мы сыны воскресения. Потому что как Господь был воскрешен, так и мы будем воскрешены через Иисуса и поставит Он нас пред собою, всех истинно веровавших. Это непреложное обетование и несомненно, сбудется на всех верных. И во втором послании, сегодняшнем Галатам, апостол так наставляет. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, наипаче же своим в вере. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающих хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья. Аминь. Мы видим, как вот эта тема умертвия для мира и для греха продолжается и в этом послании, уже к другим людям, живущим в другом местности, в другой общине. Но апостол не жалеет ни времени, ни сил, и подчеркивает, видите, как много написал я вам своей рукой. То есть настолько я о вас переживаю, желаю вам духовного преуспеяния, блага, избежать ошибок духовных, что много пишу, наставляя вас. И дальше он описывает одно из имеющихся тогда таких проблем, которые возникали по ходу жизни, поскольку вера вначале была, вера христианская, да, насаждена Иудеей, пошла от Иерусалима, и первым Господь призвал людей, обращенных вот от иудейства, то они по инерции, по навыку хранили обрезание и думали, что раз Моисей установил, он был Божий человек, то как бы это важно. И были споры среди апостолов даже на эту тему. И мы помним, что для язычников апостолы решили, что им не нужно обрезываться вот, по плоти. И там дали краткое правило, что соблюдать для уверовавших из язычников. И так пошло как бы разнообразие по отношению к обрезанию. То есть среди христиан были и обрезанные, и обрезающиеся еще по навыку, сохраненному от иудейства. И уже были необрезанные христиане, которые были обрезаны духом, но плоть уже крайнюю не обрезывали, потому что это было отменено Господом. И только по человеческой немощи как бы еще продолжало практиковаться. И именно об этой практике и упоминает здесь апостол Павел, обличая людей, которые продолжали призывать христиан обрезываться, ссылаясь на Ветхий закон, отмененный Богом. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться. То есть принуждает. Это было принуждение. И для чего оно делалось? Только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов. То есть какая связь между обрезанным, необрезанным и гонением за крест Христов? А связь такая, что гонения основные тогда воздвигались неуверовавшими иудеями, первосвященниками, священниками, князьями иудейскими и всеми, кто не принял Христа. То есть первыми основными врагами для христиан стали иудеи, которые и повинны богоубийству были, и гнали Церковь Христову и всех верных. Поэтому основным как бы признаком который можно было увидеть, это было, обрезан человек или нет. И если человек обрезывался, то как бы выполнял закон, и уже не было таких оснований, чтобы его гнать. Он как бы этим смягчал ярость иудеев против христиан. А необрезанный человек призывал как бы всю полноту ненависти, гонений и даже убийств, мучений различных. И апостол четко подчеркнул, что вот это гонение были за крест Христов. И поэтому люди, которые обрезываются христианами, они, по сути, как бы пытаются сойти с креста, то есть избежать гонений. То есть это вид лукавства, вид приспособленчества такого, а вовсе не богоугождения. То есть они обрезались не ради богоугождения, а именно, чтобы избежать гонения за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, чтобы похвалиться в вашей плоти. Вот. И понятно, что даже те из христиан, которые обрезались и принуждают других, они не соблюдают закона. Поэтому просто бессмысленно выполнить как бы одно требование закона и не исполнять другого, все остальное. И это бессмысленно, тем более, что уже Господь отменил закон Моисея и все ветхозаветные эти постановления, вот, кроме заповедей и духовного содержания, которые перешли в христианство. А все внешнее обрядовое, все было отменено, и, потому что оно было лишь детоводителем ко Христу, и само по себе не могло спасти или помочь спасти человеку. Только показать его немощь и бессилие. Поэтому, если тогда не соблюдали закон, то как можно было его сейчас хранить, когда уже он и устарел, и отменен был? Поэтому никто его не соблюдал. И только брали как бы, один фрагмент этого закона, это обрезание, и пытались этим и как бы уклониться от креста, от гонений за крест Христов, и еще и хвалиться в плоти. Вот сколько мы людей обрезали, сколько там избавили от чего-то, там помогли и так далее. И поэтому апостол противоставляет им следующее. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Но для меня мир распят, и я для мира. Значит, здесь идет проповедь о кресте Христовом, о духовном значении этого креста для каждого христианина. То есть не только о том физическом кресте, который был реальный деревянный крест, на который Господь распялся, а о том, что мы с Каждый из нас, уверовавших, несет крест Христов. Вот, как бы духовный крест несем мы. И хвалиться можно только об этом кресте. А он состоит и в том числе из изгонений, и всех тех скорбей, перечисленных апостолом и в предыдущем послании, и в других посланиях. И подчеркивает апостол, что именно этим крестом Господа нашего Христа для меня мир распят, и я для мира. Как мы и в прошлом отрывке видели, что мы пришли к этому же пониманию мертвости, там шла речь о мертвости Иисуса, здесь идет речь о способе как бы умерщвления. И это умерщвление состоит из двух частей, и оно происходит через крест, как я уже говорил. Апостол просто подтверждает эту истину. И это умертвие для мира и для греха происходит как бы в два этапа. И первым этапом идет распятие мира для себя. То есть распятие и там, и там. Но распятие двоякое. Сначала мы мир во грехе лежащий распинаем для себя, а затем себя распинаем для мира и в этом смысле полностью умираем для греха и мира. И тогда жизнь Иисуса Христа, благодатная жизнь в изобилии открывается в так распятом и умершим для греха и мира человеке, что мы и наблюдали в апостоле и в других святых Божьих угодников. Мир распят для меня. Что значит эти слова? Что значит мы должны сначала распять мир для себя? А потом себя для мира. Дело в том, что самым таким коварным, самым лукавым врагом для нашего спасения является мир. Мы имеем три основных врага. Сатана с его бесами. Это враги нашего спасения. Мир сей возлележащий – это враг нашего спасения. И плоть наша. Через страсти свои, через злые похоти является врагом нашего спасения. Поэтому мы должны, ведя непрестанную борьбу с сатаной и его бесами, распинать мир для себя, чтобы победить мир, и себя для мира, чтобы победить плоть. И таким образом не изложить трех этих врагов и спасти свою душу. Но самым коварным и лукавым врагом, как я сказал, является мир. Почему? Потому что он предлагает нам предмет для похоти, предлагает нам всякие обольщения. То есть он предлагает нам ложные ценности, ложные сокровища. Человек так устроен, что он не может как бы жить в каком-то отсутствующем положении. Он всегда как бы развернут к чему-то, должен чем-то наполняться, чем-то заниматься. И вот это как бы наполнение, интерес и предлагает мир. И в этом как бы страшная ловушка для нас. Что мы созданы для Бога, а мир вместо Бога предлагает себя. и заполняет все те потребности наши, которые как бы должны служить Богу или обращены быть к Богу. Мы должны как бы с Богом соединиться, примириться и вернуться в то богообщение. И все тогда наши душевные, духовные, умственные силы и качества будут наполнены от Бога. Правильно, истинно, верно. Мы будем развиваться и духовно преуспевать о Господе. И готовиться к вечной жизни. И войдем в нее, и будем вечно там пребывать и блаженствовать. Ибо это конечная цель наша. Попасть в жизнь вечную, там вечная жизнь с Богом. А мир, который сегодня перед глазами, а не Царство Божие, которое еще только предстоит когда-то в будущем, он обманут нас, говорят, зачем вам там что-то когда-то будет, да, там можете даже и блаженство какое-то будет. Ну зачем? Я вам сегодня предлагаю. Смотрите, сколько у меня наслаждений. Смотрите, как можно здесь прожить. И то попробовать, и то попробовать, и это попробовать. И сколько удовольствий получить. И обращает нас и богатством, и славой, и почетами, и всякими должностями, и властью, и всякими другими многочисленными приманками. И все основано на похоти, плоти, похоти от чести и гордости житейской. И поэтому прежде всего нам нужно распять мир для себя. То есть сделать все эти обольщения, все эти приманки, вот все эти как бы, предложения похоти бездейственными. Все, что мир нам предлагает, мы должны умертвить, сделать бездейственными. Но сделать мир мертвым для себя мы можем только через распятие. Через распятие. Почему? Потому что мы пристрастны к миру всему. Мы пристрастны ко всем его благам. Мы пристрастны ко всем его удовольствиям. Мы пристрастны ко всем его вот этим предложениям. Мы походствуем. Эти блага, скоропроходящие, тленные, временные, даже понимая, что они тленные, что они временные, что они отнимутся, как бы умом понимая, но в реальности мы к ним очень привязаны. Очень привязаны. Вот. И если мы не распнем мир для себя, он и не умрет для нас. А распять тебя, это значит сделать такое мучительное очень действие, да? Вот когда человека распинают вот, живьем, понимаете, да? Его берут руки, ноги, пробивают гвоздями там, или привязывают и на кресте, и он висит бездейственно, не может уже действовать и умирает. Так вот, мучительное действие мы должны произвести себе, чтобы распять мир для себя, чтобы все его предложения, эти греховные, все его обольщения, все его похоти, все эти ложные ценности перестали быть для нас значимыми, желанными, притягательными, обольстительными, чтобы мы освободились от этого. И как бы мир с этой стороны стал для нас мертвым. Мы должны стяжать такое как бы, отношение к миру, что все в нем греховное, обольстительное, оно для нас было мертво, и живым было только то, что касается Божьего создания и как бы спасения. То есть только то, что заповедями Божьими нам установлено, то мы и должны делать по отношению к миру. То есть мы должны жить только духовной частью в этом мире, а в остальном, в своей греховной части, он должен для нас умереть. Это часть нашего духовного креста. И вторая часть – это мы себя должны распять для мира. То есть, с одной стороны, чтобы мир был для нас мертв, с другой стороны, чтобы мы были мертвы для мира, то есть, чтобы мы в себе убили те страсти, те злые похоти, злые навыки, которые тянут нас к миру и к обольщению этим миром. И только когда мир будет для нас мертвым, а мы мертвы для мира, и плоть мертва для греха, мы и попадем в положение носящих мертвость Господа нашего Иисуса Христа, и жизнь Иисуса откроется в нас. То есть благодать Духа Святаго явно осенит нас и явит себе и жизнь, и плоды этой новой, неизреченной, блаженной духовной жизни еще в этой земной жизни. Еще в этих глиняных, бренных сосудах мы можем ощутить великую, дивную благодать Божию и великую жизнь Божию, как бы ощущение Бога и жизни, что Бог и есть жизнь в себе. То есть Бог, поселяя человека, дает ощутить полной меры настоящую жизнь и силу, и славу, и его царство, и блаженство, и всякое истинное познание, и все, что полезно нам и Богу угодно, он все дает вот, умершему для мира человеку, как бы максимально оживает для жизни с Богом, в Боге. Поэтому такой самой пагубной страстью для нас является страсть, именуемая миролюбием. Да? То есть миролюбие – это любовь к этому миру возлежащему, падшему, вот, ко всем его благам, расположенность, тяга, пристрастие. Это есть грех миролюбия. И здесь мы должны противопоставить этому миру Царство Иисуса Христа, Царство Божие, которое не от мира сего. Оно не отмирное. Потому что, чтобы умереть или сделать мертвым для себя что-то, надо найти замену и противопоставить этому мертвому замену живого, истинного. И такой заменой для нас является Царство Божие. То есть мы не то, что должны как бы отказаться от тяги к жизни или от тяги к какому-то божественному мироустройству. Мы должны правильно направить свое стремление, свою тягу. И направить ее не на этот мир, который является нашим врагом, со своими похотями, а на Царство Божие. Тогда мы правильно действуем. Если мы направили в нужную сторону, мы будем правильно развиваться и действовать. Поэтому если мы в себе самих, каждый из нас, заменит мир сей на Царство Божие и скажет, вот моя настоящая Родина, Отечество, вот мой настоящий смысл и цель, вот моя ценность, тогда мы понимаем, чего не собирать сокровищ на земле, где и черви точат, и воры подкапывают, крадут, и ржавчиной истлевает. А собирайте все сокровища на небесах. То есть, ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, если мы главной ценностью поставим Бога и Его вечное царство, то мы и будем сердцем устремляться туда и духом пламенеть в отношении вечного царства и Бога. А если мы будем смотреть на мир и прелюбодействовать с ним, если мы не умертим его для себя через распятие, а себя для него, то мы находимся в пагубном обольщении. Мы обманщики, самообманщики, прелестники. Мы обольщены этим миром и связаны с ним похотями, желаниями. Он нас будет обманывать, и все предложения свои, многие будут пустыми мечтами, они недостижимы. А если что-то достижимо, то неустойчиво, не удержит, и есть много желающих отнять это, все эти земные временные блага. И за них сюда идут различные преступления, убийства, грабежи, войны. Все происходит из-за обладания земными вот этими благами, которые предлагает этот мир. И не зря сатана, искушая Господа в пустыне, одним из как бы таких трех предложенных искушений было такое последнее, крайнее по силе в арсенале сатаны. Он предложил ему власть над всеми царствами мира сего. Только падши, поклонись мне, и я дам тебе эту власть. То есть как бы вот вершина предложения сатаны — это владеть этим миром полностью. Это высшее, что может быть, это стать как бы сильными. И по сути это будет даровано только Антихристу, чтобы Господь, конечно, посрамил и сатану, а Антихрист примет и вместо Христа как бы подчинится этому искушению, примет его и на короткое время будет господствовать над всеми царствами земными, то есть над всей землей российской, кроме там, где будет еще истинная вера, и будет пытаться физически уничтожить эти царства, ему не покорившиеся три православных христианских царства. Все остальные ему подчинятся. И это вершина, то, что может предложить мир, и нам уже и Писание наперед предсказало, кто будет посажен на эту вершину. А остальные предлагаются более мелкие всякие удовольствия, развлечения, и люди по этим мелочам, пристращаясь, погубляют свою душу даже тогда, когда они формально как бы избрали Господа, крестились, вошли в церковь и числятся христианами, членами церкви. На самом деле этого всего недостаточно, потому что мы приходим в церковь не просто как клуб по интересам, или просто какую-то организацию, или, может, некоторые ходят как на работу, только чтобы получить какие-то доходы, какие-то блага от церкви, будь то телесные, будь то деньги, будь то славу или власть, или здоровье, или решение проблем своих земных, опять-таки. То есть, опять-таки, люди ищут часто от церкви только удовлетворение как раз той части мира, которую они для себя не умертвили, не распяли. То есть, там где-то что-то лучше устроить, устроиться. Вот. А вовсе не для того, чтобы устремиться вечное блаженное царство, ради которого мы и живем, ради которого мы и страдаем, ради которого всего отказываемся, терпим и умираем, распинаемся и носим мертвость Господа, и раны Его носим в себе. Должны носить, как апостол Павел свидетельство о себе, так и мы должны подражать Ему в этом. Поэтому пагубный грех миролюбия рождает миролюбцев, то есть людей, которые формально называются христианами, на самом деле они лицемеры, обманщики, обольщенные, а служат миру сему, служат тем, что выполняет его похоти, его заповеди, его правила, для того, чтобы получить от него его благо. Мир просто так не дает свои блага. Он дает их только за счет потери нашей души. или полностью ее умишление, или нанесение ран и различных потерь. То есть мы должны платить, расплачиваться своей душою, своей вечной участью. То есть или-или, идет размен. Если мы приобретаем благо мира сего по похоти, то мы несем потерю в духовном мире. И если мы, наоборот, умешаем мир для себя по какой-то страсти, какой-то похоти, какому-то обольщению, мы приобретаем в духовном мире. Поэтому нельзя служить двум господам, то есть в данном случае миру всему, в грехе лежащему, и Богу, и его царству. То есть либо то, либо другое. Поэтому сатана и его бесы прекрасно знают это, что самым сильным для нас обольщением является как бы, этот мир и его благо, призрачные, тленные, но так вожделенные для каждого из нас, подъезд наших страстей. Но они и предлагают эти блага, ибо князь мира сего, сатана, именно греховной частью. Вот, и он и предлагает сокровища мира сего. И каждый покупает на то, на что человек к чему человек расположен. Покупается кто-то пристрастен к деньгам, сатана его покупает обещанием денег. Вот посмотрите на Иуду Искариотского. Да? То есть был формально среди 12 ближайших учеников и апостолов. То есть для нас какое счастье, какое блаженство быть с Господом самим, его зерном служения, разделять с ним его скорби, его труды, принадлежать к самым близким доверенным ученикам. И для Иуды это не было сокровищем. Ни Господь, ни принадлежность к 12 апостолам не было для него ни счастьем, ни ценностью. А ценил он только деньги. Потому что его богом настоящим были деньги. И сатана поэтому играл через это, как хотел. Через страсть люболюбия он стал вором и убийцей. И бога предателем. Он продал и предал Бога за деньги, за 30 серебряников. Потому что страсть к деньгам была у него сильнее всего остального. И мир, и сатана через этот мир предложили ему взамен Господа 30 серебряников. И он купился. Он продал Господа за эти 30 серебряников. Хотя потом сатана занял его в отчаяние, он и поверил эти серебряники, но это уже как бы следствие, что мир всегда обманут. Даже выдав как бы сумму, которая кажется для человека желанной, в наличии даже получив ее, в реальности человек не насладится ею. Потому что смысл-то сатаны и мира сего не в том, чтобы дать человеку действительно даже в этой жизни там понаслаждаться, а в том, чтобы погубить его. Поэтому все эти как бы многочисленные сети, состоящие из обольщений, из этих похотных всех вот таких вот предложений, они на самом деле существуют не для того, чтобы выполнять все обещания. Сатана и мир сей не собирается выполнять свои обещания. Сатана отец лжи и ложь, говорит. И мир сей ложный, обольстительный. То есть обольщение состоится, ложь предлагается под видом истины. Поэтому и обольщается. Вот ты будешь богатым, ты будешь знатным, ты будешь там власть иметь долго. Все. На самом деле, если это дается, то на краткое время с целью погубить. Потом отнимается, и человек отчаивается, и погибает. Либо его другие люди убирают и так далее. И вот это целая система погубления через обращение различными благами мира сего устроена сатаной. И давно там все уже все это существует, просчитано, делается, ничего нового нету. И удивительно, что люди, которые уже столько лет имеют опыт и другие люди рождаются после них и видят, как они погибали, на чем они попадались, начиная от Иуды Искариотской и все остальные известные нам примеры. Вот. И, казалось бы, возьми, на чужом опыте научись. Нет. Нет. Все это забывается, идет забвение, и каждый человек искушается как бы от мира сего каким-то предложением, заманчивым именно для этого человека, вот реально находящегося сегодня в этом мире, именно в таком положении. Кого-то мир притесняет какой-то скорбью, а затем предлагает выход из этого утесненного положения взамен за душу его. И человек часто разменится. Ой, ладно, согласен. Давай мне скорее. У меня вот плохие жилищные условия, дай мне лучшее, и я тогда заживу. И за ерунду как бы человек меняет свою душу, свою вечную участь на то, что все равно не удержит, будет отнято, если не в этой жизни, так в крайнем случае смертью. И легко променивается. И так для каждого находятся свои предложения, и мы должны внимательно следить, что предлагает нам мир и на что откликается наше естество падшее, через какую страсть оно действует. И если мы не будем внимательно наблюдать за этим, мы будем постоянно уловлены миром сим в свои крепкие сети и не можем никак преуспевать в деле спасения. Если мы не поставим главной целью вечную жизнь и Царство Божие, мы никак не сможем, чтобы этот мир стал для нас мертвым. Он будет для нас живым и обольстительным. Он будет нас привлекать постоянно все новыми и новыми предложениями, за которыми стоит грех, а за грехом стоит смерть. Похоть приносит нам смерть, говорит апостол. То есть само пожелание блага мира сего уже несет в себе смерть. Тем более обладание, то есть удовлетворение этой похоти. Поэтому мы не только должны вести брань с бесами, не только должны обуздать свою плоть, умерщвлять свои страсти, но расторгнуть всякое общение с этим миром, возненавидеть его так, чтобы он стал для нас мертвым, стать бесчувственным к его предложениям. Чтобы это сделать, мы должны жить покаянием, молитвой, памятью Божией, стремлением к Богу и внимательной жизнью, очень внимательно и осторожно в отношении неизбежного соприкосновения с этим миром. Мы живем в этом мире, и мы не можем не соприкасаться с ним, с его обитателями, среди которых там, или море житейское, там гады, им же не числа. Там различные существа ходят, которые желают нам погибли, оно вот, духовно минуется гадами. Вот, то есть это и люди, которые обольщены этим миром, являются служителями сатаны, или сыны гиены огненной, сыны противления, и Писание называет их такими именами. И, конечно же, они служат тем, что пытаются погубить нас или способствуют нашей погибели, тем, что предлагают эти ложные мнимые блага, они как бы их рекламируют, обольстительное для нас, чтобы поймать нас на чем-то, на каком-то из этих наших похотных стремлений к какому-то благу. Поэтому мы должны не только в общем, в целом, как бы, отстраниться от мира, а отсекать пристрастие к нему вот, по конкретным частям, с которыми мы реально связаны или которые нас реально обольщают. Для того, чтобы это сделать, мы должны видеть правильно вот эту картину. То есть где, в чем мир нас пытается уловить, что он нам предлагает. Чтобы это увидеть, мы должны вести внимательно внутреннюю жизнь и правильно исповедовать это в таинстве исповеди. Мы должны нещадно обличать мир и пристрастие к нему для самих себя. Поэтому, отслеживая какое-то пристрастие и предложение этого мира, мы должны в своей внутренней работе тут же записать, отметить вот этот источник уклонения или искушения, с которым мир пытается нас как бы утянуть к себе, и тут же исповедать это на исповеди и принять меры. То есть не дать миру это сделать, отсечь данное направление раз и навсегда. Если мы так будем поступать, то мы будем распинаться. Вот. Правильно, тогда мир распнем для себя, и затем себя для мира, и тогда только он станет для нас не опасным. Пока этого нет, мы находимся в борьбе, то мы находимся именно в распятии. Мы должны заставлять себя, распинать себя, понуждать себя, делать постоянно то, что будет нам причинять боль, страдания, но это будет полезная боль, это будет полезное страдание, это будет полезное умерщвление себя для мира, мира для себя, ради нашего спасения, ради нашей главной цели. Если мы так не поступаем, мы лицемеры, обманщики, и мы свидетельствуем, что мы на самом деле не хотим спасаться. Не хотим. И самооправдание помогает людям остаться в этом прелестном, погибельном состоянии, ибо самооправдание – это такое лукавое качество, которое пытается примирить непримиримое. И вроде я христианин, и вроде хочу спастись по смерти, но по смерти. А сейчас, пока в этой жизни, вроде хочу и в этой жизни как бы выжить из этого мира максимальных количество возможных удовольствий, комфорта, всякого блага его. И так, и тут хорошо пожить, и там хорошо устроиться. Но опять-таки, не потому что я духовно туда устремлен, а потому что, чтобы обезопасить себя, чтобы не было плохо. Хорошо устроиться, чтобы не попасть в место мучения. То есть некоторые люди так выбирают себе такую меру и пытаются балансировать так, чтобы и тут не попасть, как говорится, в ад, и тут по возможности насладиться. Но это напрасный труд. Так не бывает. Никогда такого человека не откроется внутренняя благодатная жизнь. Никогда жизнь Иисуса Христа в нем не откроется, и благодать Божия, и Дух Святой не посияет в этом человеке. И он даже понятия не имеет об этом, что это такое. И он не может быть духовным, он не может быть, иметь ясное зрение, он не может иметь внутреннего света, он ничего не понимает, он живет в обольщении, и в обольщении думает, что он еще верный Богу. И сейчас созданы целые огромные по численности союзы людей, которые имели себя церквями, вот римская католическая падшая церковь, псевдоправославные падшие церкви, московские патриархаты, другие все поместные церкви, они все пали, все, и они как раз являются вот свидетельствами, образцами вот этого содружества с миром. Вот основная как бы их болезнь, они все миролюбцы, от первостоятеля, все члены епископата, священники и миряне, все миролюбцы, и каждый просто все. Но лукавство в лицемерие в том, что они пытаются соединить это миролюбие как бы с Богом, с церковью, для того, чтобы, с одной стороны, кто еще как-то верует, чтобы угодить и там, получить везде хорошо себе сделать, а многие даже и не верят, а просто им выгодно вот это прикрытие для того, чтобы максимально получать благо в этом мире, паразитируя на религиозных чувствах, действительно еще как-то расположенных к Богу и к вере людей. И поэтому это превращается в жуткое зрелище, и кто прозревает и видит, это просто никаких слов нет описать то жуткое лицедействующее зрелище, что еще представляют вот эти как бы современные отступнические союзы, именуемые церквями, да как бы, до чего может человек дойти в своем лицемерии крайне. И мы, которые пытаемся быть вне этих союзов относительных, тем не менее имеем угрозу и опасность, как бы отстраняясь от них, сами в своей, как бы в маленькой среде стать, уподобиться им. И уподобляемся мы не какими-то внешними способами, а именно одним пристрастием к миру всему. Если мы сохраняем яд миролюбия в себе, расположимся к этому миру, не умешляем себя для него, а мир для себя, то мы ничем, по сути, не отличаемся от них, кроме как вот особенностью своего, своей организации. А духовно мы так же самое жалкие, обольщены, нелепы и просто создали еще один вариант погибельного сообщества. И чтобы этого не было, я призываю вас, истинных членов церкви, дорожить этим призванием и устремиться наряду с противлением духом злобы, с которым мы постоянно ведем непрерывную брань, не забывать еще о двух врагах и вести эту брань одновременно со всеми тремя врагами, сатаной его бесами, миром всем падшим, грехи лежащим и плотью, точнее той частью, которая греховная, похотью плоти и ее страстями. Вот. И таким путем добиться распятия мира для себя, себя для мира, добиться мертвости Господа Иисуса Христа, носить ее в себе, свое спасение, чтобы жизнь Христова обильно обитала в нас, и да будет сие его милостью и помощью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Пречистой Матери Его, Преснодевы Марии, Иоанна Богослова и всех святых. Аминь.